Вдруг мне стало обидно за персонажей своих рассказов, потому что читатели иногда говорят: «Какие-то они у вас с гнильцой». «Да неужели? Почему?» — спрашиваю. «Какие-то дешевые мелкие эгоисты». «Ну ладно. Я-то чего? Я ничего. Но вот возьмем такой классический и очень лирический рассказ великого писателя Чехова «Дама с собачкой». Нетрудно увидеть, если, конечно, смотреть на этот гениальный рассказ трезво и спокойно, что герои его — люди очень так себе. С большой гнильцой, как говорят нынешние моралисты. Начнем с Гурова. Что это за человек? Ему почти 40, ну, скажем, 38 лет. У него трое детей. Он давно и с удовольствием изменяет жене с разными женщинами. При этом женщин презирает и называет их низшая раса. Его женили рано, когда он был еще на втором курсе. По образованию филолог, но служит в банке. Имеет два дома. По существу рантье. Судя по тому, что он утром провожает дочь в гимназию, а потом идет в гостиницу к любовнице, служба в банке у него весьма непыльная и не является главным заработком. А судя по тому, что он живет с нелюбимой женой, можно предположить, что его так рано женили, потому что женили на деньгах, на девушке из богатой семьи, на богатой наследнице. Трудно исключить, что капиталы жены, которую он так не любит, один из источников его благосостояния. Он мелко тщеславен. Ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Он мелко лицемерен. С жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. То есть человек пустой, эгоистичный, мелкий. И вот он соблазняет 23-летнюю Анну Сергеевну, и она влюбляется в него, а он в нее. Тут в скобках хочу обратить внимание своих читательниц, что для дамы с собачкой разница в 15 лет роли не играет. Хотя многие из них возмущаются, читая мои скромные тексты. Что? У нее секс с мужчиной на 13 лет старше? Как она могла? Со старым мужиком? Не верю. Так не бывает. Но это в скобках. Итак, курортный роман. Что же такое Анна Сергеевна? Она точно так же изменяет мужу. Мужа своего она не любит и не уважает, но не потому, что он дурной человек, а потому что, возможно, по молодости, а возможно, по душевной ограниченности, искренне не понимает, что это такое – уважать. Доказательство. Она не знает, где ее муж служит и что конкретно делает, но при этом обзывает его лакеем. Хотя, как выясняется позже, в городе С, где они живут, у него большой и богатый дом. Проще говоря, она живет на средства мужа, но даже не интересуется, откуда что берется. Зачем же она вышла замуж так рано? Она объясняет с убийственной простотой. «Мне, когда я вышла за него, было 20 лет. Меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше, ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь, хотелось пожить, пожить и пожить, любопытство меня жгло, вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда, и здесь все ходило, как в угаре, как безумная». Касательно другой жизни. В поисках ее Анна Сергеевна почему-то переехала к мужу из Петербурга в провинциальный С. Вот эти слова «клянусь Богом, я уже не могла владеть собой, меня нельзя было удержать» ясно говорят о том, что это было за любопытство и где именно у нее жгло. Пардон, конечно. Это понятно. Ей хотелось секса, а после замужества оказалось, что фон Дидериц ее не удовлетворял. Наверное, он был ей неприятен в постели. Так бывает. Это много раз описано в хороших книгах. Случай Ирен и Сомса Форсайта, Елены Элен, Курагиной и ее мужа Пьера Безухова. Сексуальное жжение Анны Сергеевны надо понимать так, как оно есть. Как сексуальное жжение. Не надо преуменьшать значение этого мотива. Но и преувеличивать тоже не надо. Потом Анна Сергеевна начинает ездить к Гурову в Москву, обманывая своего мужа, что едет к профессору посоветоваться насчет своей женской болезни. Тем самым она отлучила мужа от постели. Понятно. Ей было противно с ним спать. Она нашла выход и время от времени ездит спать с любовником.
Евгений Сергеевич вдруг узнал, что о нем прошел слух, как о порядочном человеке. Хотя на самом деле он был, конечно, сволочью. Но не каким-то особым подлецом и гадом, чтобы людей жрал заживо и без соли. Нет, конечно. Он был обыкновенной руководящей сволочью среднего звена, которые встречаются и в администрациях разного рода, и в бизнесе, и в искусстве, и, конечно, в науке, где он и подвязался. Несколько сломанных научных судеб, десятки зарубленных проектов, сотни шлагбаумов на пути молодых карьер, а уж срезанных зарплат и заваленных диссертаций вообще без счету. Евгений Сергеевич все это о себе прекрасно знал, и тем забавнее было ему услышать от своей секретарши Марго Степановны, что вот, дескать, некая полуиностранная дама, русская, но живет на Западе, в каком-то бурном споре назвала его не только блестящим специалистом, но и глубоко порядочным, благородным человеком, настоящим рыцарем. «Кто это Маргоша?» — спросил он, поморщившись. «Смешная фамилия», — ответила та. «Что-то про уши забыла». Марго Степановне было уже 62 года, но Евгений Сергеевич не гнал ее на пенсию, потому что она знала все-все-все и всех-всех-всех. «Алоис подкрался незаметно», — хмыкнул он. «Ничего, у меня та же Петрушка. Полминуты не мог вспомнить, как отчество у Павлодарского». «Перестань!» — она взмахнула рукой. «Сейчас. Что-то такое. То ли Лопоухова, то ли Веслоухина. И на лице вселенская скорбь, как у Бассета, который конфету клянчит. И ноги такие же».
«Какие?»
— рассеянно спросила Марго Степановна, не отрывая глаз от компьютера и продолжая щелкать мышью. «Как у Бассета», — объяснил он.
«Нет», —
сказала она, подняв на него глаза в тонких очках на толстом носу. «Совсем нет. Очень даже из себя, ой». «Угу», — кивнул Евгений Сергеевич, прошел в свой кабинет, сел за стол, открыл почту и вдруг вспомнил. Он вспомнил, как несколько или чуть больше лет назад он, недавно назначенный главным редактором главного профильного журнала, выходил после конференции на теплую и нарядную июньскую улицу. Выходил из гостиницы. Организаторы сняли конференц-зал аж в Мариотте на Тверской. Уже на крыльце, в маленьком портике, мощеном рубленной гранитной плиткой, к нему вдруг подошла незнакомая молодая женщина. Не просто подошла, а заступила ему дорогу. «Здравствуйте, Евгений Сергеевич!» То ли очень вежливо, то ли, наоборот, слишком просто, сказала она. Он не смог сразу понять, что это, робость или напор, поэтому буркнул: «Добрый день, чем могу?» «Я вас поздравляю. Вы ведь теперь наш главный редактор», сказала она, улыбаясь крупным, чуть подкрашенным ртом, полным белых, матово-блестящих зубов. «А я когда-то ходила к вам на лекции, и на семинаре вы мне пятерку поставили».
«Очень приятно. Простите, позабыл, с кем имею честь?»
«Лена Востроухова. Я теперь соискательница у Анциферова».
«Остроухова?»
— переспросил Евгений Сергеевич. «Во!» — поправила она. «Во, Остроухова! Держи ухо востро!»
«Серьезное начало», — совершенно серьезно сказал он, внутренне усмехнулся и быстро оглядел ее с головы до ног. Она была очень хороша.